Первым делом. Специальная утренняя версия «Бизнес FM» за 10 минут.
Доброе утро. Сегодня 13 ноября. Я Игорь Ломакин. Это подкаст «Первым делом». Для начала о том, что случилось, пока вы спали. Еще 70 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. Это данные оперштаба. Смертность в столице уже несколько дней держится в районе этой отметки. Общее число жертв с начала пандемии в городе 7643 человека. В Москве вступили в силу новые ограничения. До 15 января в городе введен запрет на работу общепита и развлекательных заведений в ночное время. Как пояснил ТАСС начальник главконтроля Москвы Евгений Данчиков, гости новогодних корпоративов в столице, численность которых может быть не более 50 человек, должны будут носить маски и перчатки, снимая их только за столом, а также соблюдать социальную дистанцию. В противном случае и гостям, и заведению могут грозить штрафы. Мэр Томска Иван Кляйн задержан сотрудниками правоохранительных органов. Об этом утром сообщил источник ТАСС. На момент записи этого выпуска никаких подробностей данной истории еще не было. Уборщица Марина Угдоцкая передумала покидать пост главы Повалихинского сельского поселения в Костромской области. Интерфакс приводит ее слова, цитата. «У меня было желание покинуть пост, но меня поддержали депутаты, заверили, что помогут. Также раз в неделю я буду ездить к главе района, который тоже обещал мне помогать во всех вопросах». О том, что Угдоцкая решила сложить полномочия после полутора месяцев работы, СМИ сообщали накануне вечером. Министерство торговли США временно отказалось от ограничений для TikTok. Приложение должно было быть заблокировано с четверга, однако этого не случилось. По версии Wall Street Journal, одной из возможных причин являются итоги выборов в стране, потому что Минторговли не знает, что о блокировке думает Джо Байден, которого многие считают следующим президентом США. Тем временем Дональд Трамп продолжает бороться в судах. Из последнего в Пенсильвании удовлетворен его иск с требованием не учитывать часть присланных по почте бюллетеней. Последствия этого решения не очевидны. Одни наблюдатели считают, что оно никак не повлияет на итоги голосования в штате. Там победил Байден. Другие же считают, что теперь дело может дойти до пересчета голосов, как уже случилось в Джорджии.
Первым делом.
К основным темам. Коронавирус ставит новые антирекорды в Европе и Америке, причем сейчас это совсем не фигура речи. В Италии и Британии в буквальном смысле в среду зафиксировали наибольшее число зараженных с начала пандемии – 38 тысяч и 33 с половиной тысячи, соответственно. То же касается Австрии – более 9 тысяч и Греции – почти 3 с половиной тысячи. Свой антирекорд поставила в среду Америка – 143 тысячи зараженных за сутки. Россия оказалась на максимальных уровнях в понедельник. Почти 22 тысячи. При этом власти стран, охваченных пандемией, в отличие от весны, не вводят тех жесточайших ограничений, что были ранее, когда, как теперь понятно, масштабы бедствия были куда менее серьезными. Почему? Об этом сегодня Георгий Буфт.
То, что почти никто не отваживается на полный локдаун, имеет циничное объяснение. Денег нет. Даже в Германии, хотя фрау Меркель обещает наскрести 9 миллиардов евро на поддержку тех отраслей, которые пострадают от нынешней волны. Еще летом на уровне ЕС было принято решение о субсидиях пострадавшим отраслям на 390 миллиардов евро. Однако не слышно, чтобы где-то, как весной, кому-то, скажем, самозанятым, присылали 500 или 5000 евро в месяц. В России, похоже, вообще замяли вопрос о каких-либо новых мерах поддержки пострадавшему бизнесу наподобие даже скромных весенних. А зачем? Ведь формально же экономика, мол, не закрыта. Ряд налоговых и кредитных льгот для малого и среднего бизнеса уже истекли, а экономическая ситуация лишь ухудшается. Можно, конечно, себя утешать тем, что вот и в Америке тоже не приняли из-за политических разногласий новый пакет экономического стимулирования на 2 триллиона долларов. У нас же чиновники, видимо, просто не считают нужным помогать тем, кто работает в легкомысленной сфере досуга и развлечений. Пока они – основные экономические жертвы второй волны, однако явно не последние. Уж слишком далеко до победы.
Георгий Буфт.
Первым делом.
Ну и, кстати, отдельно про поддержку именно в России. Правительство до конца года продлило налоговые каникулы малому и среднему бизнесу. Но не всем, а только тем, чьи отрасли наиболее пострадали от пандемии. Это касается туристического и гостиничного бизнеса, развлекательной индустрии и общепита, предпринимателей, которые занимаются организацией конференций и выставок, работающих в сфере культуры и спорта. Все это, конечно, хорошо, но вот что замечает гендиректор юридической компании «Юрия». юрвист и совладелец сети кофеен Take and Wake Алексей Петропольский.
Дело в том, что все эти отрасли не успели накопить налоги даже за последние два квартала. И долги за первый, второй квартал, которые были на первую волну. И, собственно, то, что сейчас каким-то образом продлили еще мораторий на выплату налогов, а возможность их не платить, но это мертвому припадка, поскольку денег неоткуда брать, приходов нет ни у кого.
И, тем не менее, лучше такие льготы, чем вообще никаких, говорит совладелец ресторанного холдинга «Рестарт» Васильчук Бразерс Алексей Васильчук.
Конечно, нам понятно, что хотелось бы большего при получении, там, понятно, новых льгот, но это тоже уже хорошо, как минимум. Понятно, что хотелось бы какой-то поддержки, потому что понятно, что хотелось бы пересмотр по арендным отношениям, в связи с тем, что аренда – это тяжелый фактор в пандемии. Понятно, какие-то, может быть, льготные кредиты продлить и так далее тоже нужно, потому что людям все равно надо выплачивать зарплату, поддерживать как-то. А падение выручки за ноябрь месяц 50% к сентябрю, то есть даже не к прошлым периодам, а к прошлым периодам до 70%, поэтому это тяжелый момент очень.
Про льготные кредиты. Это отдельная боль. На исходе первой волны коронавируса они были очень популярными, потому что ставка была всего 2%, остальное брало на себя государство. Но это при условии, что компании сохранят штат не менее чем на 90%. Теперь же, в разгар второй волны, слишком многие все-таки пойдут на сокращение сотрудников, и кредитная ставка из 2% превратится в полноценные 15%.
Первым делом.
Армения и Карабах продолжают осмысливать поражение от Азербайджана. В Ереване вчера снова были митинги с требованием отставки премьера Пашиняна и отмены мирного договора, но уже не такие многочисленные, как в среду, зато с новыми жесткими задержаниями. Вот что рассказывает ереванский журналист Сироп Аганян.
На самом деле, люди пока еще полностью не осознали, в каком мы состоянии. Конечно, на телевидении, Facebook всю эту историю нагнетает. Постоянно появляется новая информация, постоянно там анализируют, что же произошло. Есть версии, что это хорошо, что так случилось, что российские миротворцы вошли, да, мы много потеряли, но много и останется. Есть версии, что это катастрофа. Поэтому сейчас пока, я так понимаю, люди пытаются осознать происходящее, хотя при этом все понимают, что осознавать осталось недолго, потому что по тому соглашению, которое было подписано, уже 15 числа первые районы должны освобождаться, оттуда должны уходить армянские войска. И как дальше будет идти ситуация, очень тяжело загадывать.
Тем временем российские миротворцы уже в Степанакерте. По данным на вчерашний вечер, в столице Карабах размещены более 800 миротворцев, более 100 единиц вооружения и техники и 8 вертолетов. В Лачинском коридоре между Карабахом и Арменией развернули 10 наблюдательных постов. Об обстановке в Степанакерте рассказывает житель города Гайк Степанян.
Не стреляют, тихо, по-своему, это только что, 2 дня, да.
Ну там более или менее как-то у вас все налаживается?
Еще рано об этом говорить. Пока вот российские миротворцы только прибыли, не знаю, дальше посмотрим.
Свет, вода, газ.
Проблемы были. Водой со светом. Потому что подстанции все разбомбили водопроводные.
Там с детьми, со школами, с медициной тоже же непонятно.
Не, никакая школа все разбомбили. Медицина, проблема это точно. В общем, надеемся на Россию.
Что про участие турецких миротворцев, то тут остаются вопросы. Потому что вчера Анкара продолжала настаивать, что они в Карабахе будут в составе совместной с Россией миссии. А Москва, соответственно, продолжала эти заявления опровергать. Еще кое-что. Вчера вечером МИД России резко прокомментировал слова посла Азербайджана в Москве по поводу уничтожения российского вертолета на территории Армении. Палат Бюльбюль-Оглы заявил, что, цитата, «на войне как на войне всякое может быть». И вот что отвечает МИД. «Это большая ошибка. Если Россия исповедовала бы принцип «на войне как на войне», то ответ был бы сокрушительным. В Москве же восприняли слова Баку о признании вины и извинениях». Конец цитаты. В заявлении МИДа указывается, что Москва ожидает скорейшего расследования и наказания виновных, как об этом заявлял президент Азербайджана. Реакция из Баку последовала уже ночью. Замглавы администрации президента Алиева Хикмет Гаджиев назвал слова Бюльбюль-Оглы неуместными. В результате атаки на российский вертолет в понедельник были убиты 2 российских летчика. При этом в Азербайджане дело завели по статье «Халатное отношение к службе», а в России по статье «Нарушение правил полетов или подготовки к ним».
Первым делом.
Майкла Калви и других фигурантов дела «Беринг-Восток» отпустили из-под домашнего ареста. Верховный суд мотивировал это тем, что оснований для строгой меры пресечения больше нет, учитывая, что по делу собраны все доказательства, само следствие уже завершено. А при этом случилось все спустя несколько часов после того, как суд в Благовещенске прекратил дело по иску банка «Восточный» Калви на почти 10 миллиардов. Иск отозвал сам банк в рамках мирового соглашения. Комментирует ведущий эксперт Центра политического анализа Михаил Захаров.
Начинается большая отговорка за то, кто все-таки будет виноват. Ведь кто-то же должен быть виноват. Ну, хотя бы потому, что набор людей сидел некоторое время в неприятных условиях. Это еще не конец. Что конкретно для меня, скорее, это решение, потому что российская система правосудия, как к ней не относись, но, как правило, не выпускает из своих цепких лап тех, кто уже попал вот в эти вот жернова.
В рамках уголовного дела Калви и другим фигурантам дела «Беринг-Восток» инкриминирует хищение у банка «Восточный» 2,5 миллиарда рублей путем выдачи невозвратного кредита компании «Первое коллекторское бюро», сокращенно ПКБ. Все обвиняемые вину отрицают. В понедельник стало известно, что ПКБ перевела на счета «Восточного» те самые 2,5 миллиарда. Однако уголовный процесс впереди. Уже известно, что он пройдет в Мещанском суде Москвы. Начало ориентировочно конец ноября.
Первым делом.
Россияне не спешат занимать места мигрантов на стройках, хотя зарплаты выросли на 6-8%. Например, строителям новостроек в Москве предлагают 70-80 тысяч рублей, плиточникам и электрогазосварщикам 150-160 тысяч рублей в месяц. И тем не менее, дефицит рабочей силы никуда не делся. Почему? Объясняет инвест-директор компании «Тринфика» Артем Цагоев.
Россияне требуют, во-первых, жилищных условий нормальных. Это должны быть не какие-то холодные вагончики. Требуют другие условия по оплате труда. Желательно россиян нанимать в белую. Это существенно дороже, чем нанимать мигрантов.
Другое объяснение дает Дмитрий Гордов, глава компании «Ландверк». Она специализируется на загородной недвижимости.
Этот рынок не может моментально перестроиться на замену людей на граждан России. Потому что когда это годами, десятилетиями, можно сейчас сказать, заменялось рабочими из там, ближнего зарубежья, в одночасье это взять и раз по мановению палочки у нас появились много кладчиков или много монолитчиков. Но так не получится, так не бывает. Должно пройти какое-то время. И это время не несколько месяцев, а это там несколько лет, чтобы именно рынок адаптировался под эту историю уже полноценно. Чтобы появились люди с большим опытом, чтобы вот именно иностранная рабочая сила была заменена гражданами России. Это требует времени. То, что касается рабочей силы, конечно, там мы видим некоторое увеличение процентов на 10-15 порядок по стоимости рабочей силы.
Эксперты уже предсказывают удорожание жилья, которое и без того выросло в цене за последние месяцы. Кроме того, с ухода мигрантов подорожали услуги ремонта. По некоторым оценкам, за год сразу на четверть.
Первым делом.
Уже не успеваю подробно рассказать в этом выпуске о том, что в России могут начать сажать в тюрьму за незадекларированную криптовалюту. Ситуацию комментирует замминистра финансов Алексей Моисеев. О том, какие лазейки ищет бизнес, чтобы провести новогодние корпоративы в доковидном стиле. Свежайшая идея вечеринки в лофтах. Там вероятность проверок ниже, чем в клубах и ресторанах. И о том, почему вчерашняя нулевая ничья в контрольном матче футбольных сборных России и Молдавии – это плохая новость. Национальная команда теперь рискует покинуть европейскую двадцатку рейтинга FIFA. У меня пока все. Это был Игорь Ломакин и подкаст «Первым делом». Кому мало, переходите в «Браткаст». Наш следующий выпуск утром в понедельник.
«Первым делом». Специальная утренняя версия «Бизнес-ФМ» за 10 минут.